Поступки совершают люди и сами не могут объяснить сделанного. Пусть психолог поможет. Психология событий.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, в студии все еще я, Екатерина Собчик, если я вам не сильно надоела. Ну да, психология событий, попробуем обсудить, что случилось на этой неделе, что меня в данном случае задело или заинтересовало. Вас я приглашаю к активному диалогу по телефону 7373948 и пишите, пожалуйста, плюс 7 925 888 948 и, соответственно, Телеграм говорит МСК-бот слитно. Вот высказывайтесь по всяким разным поводам. Ну, друзья мои, я сейчас опять буду, видимо, плеваться огнем, что со мной бывает довольно часто. Рассказываю историю. Пермские депутаты приняли закон о материальной помощи матерям. Но только тем, внимание, но только тем, у кого в свидетельстве о рождении вписано имя отца. То есть, если там стоит прочерк, то вот этих 60 тысяч рублей женщина не получит. Вы так пока проникайтесь. Один из авторов этой блестящей идеи, Сергей Клепицын, говорит о том, что таким образом они хотят напомнить о семейных ценностях, а дальше, внимание, не плодить случайных детей. Сам он очень гордится, что у него два запланированных ребенка. Молодец. То есть, видите, у нас же появляются дети правильные, дети неправильные. Вам ничего это не напоминает? Он говорит, видимо, опираясь на свой опыт юношеских лет, что вот все эти дети, рожденные вне брака, таким образом, что даже имя отца вписать невозможно, это плод всевозможных дискотек и корпоративчиков. То есть, да, сразу вот печать поставлена, тавро, я бы сказала так, приговор вынесен. У нас, значит, есть вот хорошие дети, а есть дети плохие. Собственно, уполномоченный по правам ребенка Павел Миков там же говорит, что государство не должно нести ответственность за нерадивых отцов. То есть, понятно, да? Значит, тот, кто вписан, но оставил семью и никогда, возможно, даже не был в этой семье, он радивый отец, а вот нерадивый, значит, мы не будем за него платить. Но при этом ему-то что будет за это нерадивому? Вообще ему ничего не будет. Но зато ребенок не получит денег. Потрясающая логика, знаете, я в шоке. Ну и опять же, он говорит о том, что вот такая финансовая поддержка – это стимулирование традиционных семейных ценностей, друзья мои. Но я, честно говоря, просто вот раздражена до крайности. Что-то мне это напоминает статью УК под номером 282 «Возобновление ненависти или вражды и унижение человеческого достоинства». А плюс туда еще можно приплюсовать лицом, использующего свое служебное положение. Какая-то просто, вот, на мой взгляд, аморальщина полная. Ну, во-первых, давайте себе представим, что такой закон будет работать. То есть женщина, у которой не вписано имя отца, не будет получать этих денег. К чему бы это могло привести? Ну, легко, да, догадаться. К тому, что эти дети просто не будут появляться на свет. Ведь, ну, мы же все прекрасно понимаем, что когда возникает пылкая связь между мужчиной и женщиной, они прежде всего и меньше всего думают о последствиях. Они не думают о том, что они это все делают ради того, чтобы воспроизвести, так сказать, ребеночка на свет. Их толкает друг к другу чувства, влечение, они кидаются в эти объятия, и о детях никто не думает. А вот когда наступают последствия, женщине приходится уже думать, так она будет оставлять этого ребенка или нет, и как она будет с ним разбираться, и как она его будет содержать. Когда у нее отнимают вот эту возможность дополнительной помощи финансовой, логично, да, повышается вероятность того, что она ребенка не захочет оставить. Соответственно, что будет? Будет аборт. Я уже не говорю о том, что если она этот момент пропустила или по каким-то соображениям не сразу сообразила, да, никто не отменял эти бэби-боксы. Значит, участится обращение к этим бэби-боксам, а также другие гораздо менее цивилизованные формы, даже не знаю слова, не поворачивается язык сказать «избавление от детей», но вот что-то в этом духе. Слава Богу, эта норма вообще не будет работать. Я в этом не сомневаюсь ни одной секунды, потому что раз нужна вам запись, запись будет всегда. Ничего не стоит эту запись делать. Написать Иванов Иван Иванович. Часто женщины в такой ситуации, когда они не могут имя настоящего отца, вписать по разным соображениям. Она может вписать имя своего собственного отца, а соображения разные, потому что, да, во-первых, этот человек может быть женат, и она там не хочет портить ему карьеру. Во-вторых, он может оказаться негодяем негодяйским, и она не хочет ни с ним связывать свою жизнь собственную, ни с ним связывать жизнь своего ребенка. Вот она категорически от него отрекается. И мало ли какие еще могут быть соображения. Адекватник задает вопрос, напомните, пожалуйста, депутата и инициатора Сергей Клепицын. Сергей Клепицын, его поддерживает уполномоченный по правам ребенка парень Павел Миков. Ну вот понимаете, не будет эта форма работать, тогда возникает вопрос, вообще для чего все это нужно? Вот это как? Вот зачем вот вы вот такие принимаете законы, которые, во-первых, на мой взгляд, просто совершенно аморально и отдают уголовщиной. Во-вторых, они просто не будут работать, потому что их очень легко обойти. Всегда найдется какой-то человек, который разрешит свое имя туда вписать. И тогда я вот поразмышляла, а что это такое вообще было? И зачем это бывает? И подумала, вот ну, это то объяснение, которое я смогла вот из себя каким-то образом выжить, потому что мне это кажется, ну, совершенно нелепым, бессмысленным, одиозным. И я вот о чем подумала. Ведь люди, у которых, ну, какая-то несформированная система моральных ценностей, они очень часто компенсаторно кидаются в такое морализаторство. И люди с дефектом морально-этической сферы тоже испытывают такую же потребность. Достаточно для этого вспомнить всем известные персонажи. Да, там Тартюф тот же самый. Да? Вот Тартюф, который, делая гадости, вот, всячески морализаторствует. Фома Апискин, пожалуйста, вам, другой персонаж всем известный. То есть получается, что для того, чтобы доказать кому-то вовне свою высокоморальность, надо обязательно впадать, ну, простите меня, в какое-то мракобесие. Вот я другого объяснения просто не могу найти. Но вот Анна очень резко высказывается в отношении этого господина. 561 говорит, разные случаи бывают, не обязательно дискотеки и кооперативы. Ну, разумеется, ну, разумеется. 757 говорит, будет рынок фиктивных мужей. Никита, все просто, чтобы было с кого алименты требовать. Ну, это же вопрос, который, в общем, женщина для себя, наверное, решает. Вы понимаете, вот в том, что ставится этот прочерк, иногда есть определенная доля какой-то честности. Иногда, не всегда. Но иногда это вполне себе честный такой поступок, и почему женщине надо в этом отказывать, мне не очень понятно, и кто имеет право делить детей на хороших и плохих, и вот это выражение «плодить случайных детей» – фу, фу. Ну, пожалуйста, высказывайтесь по этому поводу по телефону 7373-94-8. Я вас слушаю, алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я хотел бы объяснить чуть-чуть, здесь непонимание, мне кажется.
Пожалуйста, а как вас зовут?
Святослав.
Ага, Святослав, слушаем вас.
То есть вот женщины часто, вот, например, она живет, ну, совершенно нормально живет, но брак не зарегистрирован в ЗАГСе. и при этом имеет детей. И у них, то есть у детей есть нормальные родители, оба живут они вместе, совершенно нормальная полноценная семья. Но она, поскольку не состоит в браке, может вот воспользоваться этим и не записать отца, значит, в ребенка. И тогда она становится матерью-одиночкой и получает, ну, некоторое количество льгот. Ну, как бы мы говорим,
да,
как
да,
бы
не заслуживает. Да-да, я поняла, о чем вот.
И второй момент я хотел бы сказать, тоже это очень важно понимать. Мне кажется, я вообще вот, например, не сторонник вот этих вот пособий на детей. Потому что я вот даже это часто объясняю, потому что ситуация такая, что откуда берутся эти пособия? Их же все равно люди платят. Угу. То есть получается, что я как бы из моих денег, я из своих, ну, меня забирают дополнительные налоги, чтобы потом частично мне их обратно возвратить. То есть мне всегда кажется, что лучше я буду сам своим детям, ну, помогать и платить. То есть вот любые пособия, они все равно же из наших же денег, они же не из
космоса. Да, да, я поняла, Святослав, спасибо большое. Ну, вот смотрите, что касается вот этой истории с тем, что вы против пособий, я понимаю, что есть определенное лукавство, потому что все, что мы получаем от государства, это, да, безусловно, за наш же счет и делается, и тем не менее, ну, происходит какое-то распределение в обществе этих финансовых потоков, и, ну, на мой взгляд, ну, мы не, я, по крайней мере, не экономист, чтобы об этом говорить. В определенных случаях, наверное, такая помощь, она нужна, и она чувствуется, и она весьма ощутима, так что нечего тут расстраиваться. Что касается злоупотреблений, вы понимаете, я не очень понимаю, в чем разница, когда имя отца вписано или имя отца не вписано. Я еще раз повторяю, иногда женщина вписывает имя своего собственного отца, а не отца ребенка, просто чтобы было что-то там записано, чтобы он не считался безотцовщиной. А они хотят лишить пособия только тех, у кого не вписано, что, на мой взгляд, вообще бессмысленно. Кто только выбрал этого депутата? Хорошие люди рождаются по-разному. И вас, депутат, это не касается, говорит рассерженная мечта. 955-й. Может быть, хотят про свистушек думать, заставить наперед. Вот вообще, вообще бессмысленно, вообще ни о чем. Вы понимаете прекрасно, что никакие вот такие меры не сделают человека моральнее. Люди как вступали в сексуальные отношения, так и будут вступать при самых разных обстоятельствах. И никто не думает ни о каких пособиях, и никто наперед не будет думать, что нет, пожалуй, я вот не пойду там на этот день рождения, не дай бог, что приключится, а мне потом пособие не заплатят. Все это происходит спонтанно и исключительно в силу, ну, какой-то собственной внутренней морали каждого отдельного взятого человека. А когда какие-нибудь клеписаны считают себя вот истиной в последней инстанции, в смысле морали, чистоты помыслов, вот у меня, честно говоря, шерсть на загривке дыбом как-то так поднимается, и хочется зашипеть. Да, ваше мнение, пожалуйста, я вас слушаю. Алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай, меня зовут.
Да, Николай.
Значит, вот у меня такая была ситуация в семье, что у нас пришлось нам, родился ребенок, и нам пришлось меня как отца не вписывать. Ну, мы, как говорится, жили, нормально живем, и сейчас, слава богу, все у нас
а
хорошо.
Почему не стали вписывать? Можете объяснить? Жульничали? Ради
да,
пособия?
Нет, нет, не, не, нет, только не ради пособия. Угу. Она была прописана, будем говорить, в общежитии, вот, а я, в общем-то, москвич. Ну и там получалось так, что, значит, если родится ребенок, если у меня есть отец, то ребенка в общежитии не пропишут.
Я поняла, вот. То есть это вопрос за жилплощади.
Да, 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 за жилплощади. Вот специально мы не вписывали. Вот я, как говорится, все сделал, оформил отцовство, все.
А, Николай, а вы успели получить какие-то пособия на ребенка, ей как матери-одиночке?
А я вот, что там, какие пособия, я не знаю, платили, не платили, как матери-одиночке. Нас вот именно этот жилищный вопрос больше интересовал.
Угу.
Вот, поэтому...
Да, поняла. Ну, видите, ну, бывает. Ну, мне кажется, да, спасибо большое, Николай, за откровенность вашу. Ну, видите, в чем дело? Я думаю, что не так велико количество людей, оказавшихся в такой ситуации. Потом, ну, я не знаю, наверное, существуют какие-то Нас же так любят приглядывать за людьми. Существуют какие-то наверняка социальные службы, которые прямо или косвенно легко могут узнать, живет женщина в семье или она одинока. И, наверное, найдутся способы вывести на чистую воду, уж если это так важно. Я понимаю, государственные деньги надо беречь и считать, но вот такие вот, ну, простите, неадекватные законы принимать... Я не знаю. Вот я прочла все, что я могла прочесть по этому поводу. Может быть, у меня какое-то искаженное восприятие. Если это так, я буду рада, если вы меня поправите. Но в том виде, в каком вот это передо мной предстало, это чушь, свинячий бред и, в общем-то, отчасти и мракобесие. А я вам сейчас еще один пример мракобесия приведу. Вот звонок приму ваш. Да, пожалуйста, алло. Алло, пожалуйста.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Еще один случай расскажу в нашем парадоксальном государстве, ну, из моей же жизни. То же самое, при рождении первого ребенка мы не были в браке, и как бы, ну, задачи не было меня не вписывать, просто там по законодательству есть определенный период между рождением ребенка и оформлением вот этой бумаги, ну, там, где отца вписывают. Угу. Вот, и как раз в этот период получилось так, что его надо было ставить там на учет этот регистрационный, ну, по жительству я имею в виду. И у меня характер работы такой, ну, я все время в разъездах и так далее, и супруга, ну, теперь уже супруга, вписала, что отца на данный момент отсутствует и невозможно установить его местонахождение. И куча бумажек оформилась просто без моего присутствия. То есть вот такой вот парадокс. Хотя там уйти.
Ну, то есть вы не хотели ничего красть у государства, но оно вас так замучило своей бюрократией.
Упростилось, да, оформление некоторых бумаг, скажем так. Вот просто потому что мне, ну, не было времени вот ездить там по всяким этим.
Спасибо, Дмитрий, спасибо. Ну вот, пожалуйста, вам, Сергей Крепицын, вот об этом, может быть, надо думать, да? Потому что иной раз люди совершают, грубо говоря, одно преступление ради того, чтобы скрыть какое-то совсем другое. И никто не охотится за вашими пособиями, и никто вас в этом смысле не собирается обманывать. Но перестаньте душить людей вот этими непосильными бюрократическими оформлениями. Ну так вот, я обещала вам про другой пример мракобесия, который, опять же, вот потрясает просто совершенно до глубины души. Хотя вот Никита говорит, что это попытка поддержки... он говорит, попытка поддержки традиционных ценностей провалилась. Ну вот просто абсолютно провалилась. В таких случаях, говорят, провалилась с треском. Ну вот, значит, один вариант вам, ну, дурости, наверное, и мракобесие. А вот вам другой вариант. Имам Ташкентской мечети потребовал запретить мужчинам быть женскими докторами. Он назвал это постыдное явление наследием советского прошлого. Ну, вообще, если следовать этой логике, надо вообще пересмотреть всю систему медицины там, потому что, во-первых, тогда женщинам надо запретить быть урологами и венерологами, и, наверное, оставить можно только в прежнем состоянии ухо, горло, нос. Потому что все остальное, вот все другие доктора, они как-то вот людей раздевают, они их трогают. И это все страшно аморально, и это все чудовищно. Вот вам, пожалуйста, другой пример такого откровенного мракобесия. Это при том, что те же самые женщины, они в значительном своем числе больше склонны доверять именно мужчинам в виде женских докторов. Есть у них даже такое понятие, как легкие руки, и... Считается, ну, они так считают, может быть, заблуждаются, может быть, нет, что мужчина, ну, он более деликатно и милосердно относится к женщине, мужчина-гинеколог, потому что женщина-гинеколог, она сама через очень многое проходит и считает, там, я терпела, и вы перетерпите. Вот, понимаете, такая вот вещь. А в феврале, между прочим, тот же самый имам, он осуждал... таких вот артистов-юмористов, и, имея в виду, ну, это что-то типа стендаперов, вот как я понимаю, по-современному это называется. И он говорил о том, что сильный смех действует на психику у молодого человека, разрушая его духовность. Не то чтобы он готов запретить это все, но говорит, что нежелательно ходить на такие концерты. И опять, вот вы понимаете, духовность под угрозой. духовность под угрозой стендаперов и врачей-гинекологов. Кстати говоря, вспоминается древний врач и философ исламского мира Ибн Сина, то есть доктор Авиценна. Вот надо подумать о том, что, собственно, да, где ему было место в этой медицине. И вот, понимаете, вот эти вот штуки, связанные с тем, что для того, чтобы наша нравственность не была затронута, нужно что-то непременно запретить, нужно что-то непременно оградить. Но та же история, вот когда Милонов предлагает оградить подростков от интернета и устроить там целую процедуру регистрации. Детей надо воспитывать, а не ограждать. Господин Милонов, в детей надо вкладывать, тогда гадость сама от них будет отскакивать. А у нас вот лишь бы что-нибудь запретить и что-нибудь не давать и куда-нибудь не пущать. Да, ваше мнение, пожалуйста, я слушаю вас. Алло. Алло.
Добрый вечер. Ну, еще протопоп Аввакум запрещал детям смеяться, говорить, говорил, что это бесова щекотка.
Ага.
Ну, в конце концов, его и сожгли свои же.
О, Господи, помилуй. Страшная какая история. В общем, людям хочется смеяться, и никакие запреты нас не удержат. Ну вот, 853-й говорит, какой бред, у меня прекрасный гинеколог-мужчина. Каменков Юра говорит, что, ну, видимо, имея в виду сильный смех, это не то, что сильные слезы. Да, и он же говорит, что, в общем, можно что-нибудь еще ужесточить. Алекс Геймер говорит, стоматолога еще оставить. Ой, даже не знаю, стоит ли. Губам прикасается. Это так страшно. И нравственность может сильно пострадать. И вообще, красиво ли женщине сидеть с разинутым ртом перед мужчиной? Нет, наверное, лучше его убрать. Вот ухо, горло, нос, ну ладно, заглянуть на минуточку в горло можно, но не более того. В ушко можно еще чуть-чуть посмотреть, а лучше всего глазник. Вот это очень чисто, очень хорошо и очень высоко. Да, ваше мнение, пожалуйста, коротенький звонок, принимаем до новостей. Алло.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Вот послушайте, дело-то не в том, правы они или не правы. Ну, определенная доля, как говорится, правоты есть в этих словах, и если так смотреть уж слишком там глубоко. Но это, суть вопроса в запретах. Вы про Милонова тут вспомнили, про интернет. Так вот, надо не обращать, когда вот этот спор идет, надо обращать внимание не на то, что правы или не правы. Потому что в любой точке зрения есть определенная правота. А в том, что перестать запрещать вот эти дела.
Вот это неудержимое желание запрещать, хорошо бы запретить.
Да, да. Я вот про то и говорю, что вот это зуд запретительства там у Милонова и прочих, вот это надо прекращать. И перестать спорить даже, правы они, не правы, это бесконечно. Мы там опустимся, это, сказать, слишком, зайдем далеко. А вот эту их тягу постоянную запрещать что-то, вот это надо на корню вырубать.
Да, спасибо вам большое, я с вами совершенно солидарна. Но, понимаете, вот эта история-то с пермскими депутатами, она, мне кажется, особенно мерзкой ровно тем, что... ну, идет, в общем, дискриминация по некому признаку, да, вот каких-то детей мы будем поддерживать и будем оплачивать их существование, а каких-то не будем, только потому, что мама не удосужилась записать, папа отказался записываться, вообще, возможно, по легкомыслию просто не придали этому значения, или вот из каких-то соображений, о которых нам рассказывали ребята, которые нам звонили. Вот ведь в чем дело. А у нас тут получается, значит, правильные и неправильные дети. На мой взгляд, это вот само по себе аморально. А Анна говорит, а патологоанатом подойдет. Вы что? Он же ее голую смотрит. Давайте послушаем интересные новости, потом можем эту тему немножечко еще продлить.
Поступки совершают люди. И сами не могут объяснить сделанного. Психология событий.
19:35 с половиной в студии, говорит Москва. Ну, вот пока еще вас беспокоит тема, связанная с имамом и женскими докторами. Альбина спрашивает, имам предлагает запретить для всех женщин поголовно или только для мусульман? Имам предлагает запретить у себя в Узбекистане, ну, я так понимаю, профессию врача-гинеколога. Для мужчин. Ну, а я предлагаю расширить этот список, потому что и женщинам не надо на мужские органы смотреть. И вообще, наверное, должны быть отдельно мужские доктора, отдельно женские. Вот это, наверное, по этой логике было бы правильнее всего. А мужчин-гинекологов, если им не повезло уже, так сказать, с этой профессией, ну, наверное, высылать надо. Или посылать на переквалификацию. Трудно сказать. Вы понимаете, в таких рассуждениях можно зайти очень далеко, и можно дойти до какого-то абсурда. Но я еще раз вам говорю о психологической подоплеке вот такого усердия, которое, мне кажется, связано с тем, что у людей нету какой-то нормальной, адекватной, устойчивой системы моральных ценностей. И в этом случае они начинают перегибать, они начинают метаться, они начинают что-то кому-то доказывать, говоря о том, что они вот хранители и защитники высокой морали и нравственности. Мне кажется, человек с нормальной системой моральных ценностей, он не будет такие делать вещи мракобесные. Вот просто в голову не придет, потому что у него в голове все просто и ясно. Он знает, что хорошо и что плохо. И ему не нужно прятаться вот за такие нелепые предложения. Да, пожалуйста, как вас зовут? Алло, мы вас слушаем. Алло?
Алло,
да,
добрый,
да, здравствуйте.
Вечер. Извините, я второй раз сегодня вас беспокоит. Марина Николаевна.
Да, слушаю вас.
Я, конечно, не поддерживаю такое нововведение, но я понимаю мотивацию этого человека. Знаете, в чем дело? Значит, общество, которое он представляет, оно более традиционалистское, чем наше, европейское. И там, значит, существует, как я понимаю, такое понятие, что вот отсутствие стыда, оно является главной разрушительной силой самого общества. Mm-hmm. И вот это вот мнение, которое у них доминирует в их сознании, оно вызывает вот такие вот рекомендации, мягко говоря. И эти рекомендации, если заметите, они понятны населению. Поэтому вот я думаю, что не стоит становиться в позу осуждения, а просто понять этих людей, не принимая их позицию. Спасибо.
Да, спасибо большое, Марина Николаевна. Я бы с вами абсолютно согласилась, если бы не одно «но». Как я вам уже говорила, есть выраженная такая тенденция именно среди узбекских женщин, что они склонны доверять докторам-мужчинам. То есть это значит, идет полное рассогласование тех догм, которые предлагает имам, с теми тенденциями, которые существуют, по сути дела, в населении. Потому что когда речь идет о здоровье, о жизни и смерти, там немножко по-другому все-таки мозги поворачиваются. А так, да, спасибо за ваш комментарий, он очень интересен. Да, слушаем вас, следующий звонок, алло.
Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Да-да-да. Но я вот, кстати, с предыдущей женщиной бы не согласился в одной простой причине. Дело-то, ну, понятно, да, это более традиционалистское, ну и у нас не совсем европейское, но у нас такое полу-полу, да.
Угу.
Но на самом деле-то война города и деревни. То есть деревня всегда вот... Все говорили, что в деревне такой дружный народ живет, а деревня — это ханжеское общество. То есть в деревне мало развлечений, там... Развлечение, измененное сознание и половые органы. Вот там других развлечений нет. И очень много труда, да?
Но сейчас же деревня сильно меняется. Но с появлением интернета деревня начала очень сильно меняться.
Согласен. Но есть такой нюанс, что когда человек хочет чем-то, как это сказать, управлять, ну, людьми, да,
угу.
Ему... он всегда подчиняет самые низменные какие-то вещи. Еду, размножение, ну и все, да, там, наверное. И
ну,
все.
Вот страх. Он, есть он... еще такая вещь, как страх.
Ну, да, согласен. Да, и вот эти самыми низменными, да, вот как сделать... очень много мальчиков, например, в Советском Союзе просто были, ну, до... как это называется, до шизофрении просто изломаны тем, что анонизм был ужасен. Ну вот просто, да, вот это порицалось всевозможно. А потом, опа, сексуальная революция. И анонизм, оказывается, это нормально, да?
Ну, по старому завету нет. Вот по старому завету это неправильно. Семя нельзя разбазаривать.
Так дело не в том, что семя можно, не можно. Смысл заключается в том, что человеку изначально кто-то говорит, что я тебе сейчас объясню, как жить. Понимаете?
А это вот всегда происходит, да. А как вас зовут?
Меня Александр зовут.
Да, Александр, вы смотрите, всегда найдется кто-то, кто будет нам объяснять, как надо жить.
Так вот, нужно понимать, что если кто-то объясняет вам, как жить, первая и главная его мысль, он хочет вами управлять.
Да, потому конечно.
Так вот, смысл-то и все, вот на этом-то и зиждется. Если мы по-другому перефразируем вашу новость, значит, имам там в какой-то вот этой банановой республике хочет еще больше управлять своей паствой. Исходя из этого, он решил еще более ожесточенно накинуться на половые органы. Вот. Соответственно, мы сразу понимаем, что имам-то не больной на самом деле, он просто и хочет больше власти. Ну, смысл в этом.
Да, я поняла вас, Александр, да, ваша идея состоит в этом. Но вот Лариса говорит, что она хорошо помнит, как я плакала и какую ломку сознания я пережила 18 лет, когда была вынуждена попасть на кресло к мужчине-гинекологу, как знать, какой след это оставило в моей психике. Ларис, я очень хорошо понимаю, что вы имеете в виду, но, понимаете, это не значит, что нужно отменять профессию. Есть женщины, которые способны к этому относиться со стороны и вполне, так сказать, цивилизованно и вполне врачебно. Есть женщины, которые, особенно в юном возрасте, стыдливость их слишком велика, но я не знаю, почему вы согласились с такой экзекуцией. Я бы на вашем месте повернулась просто и ушла, и сказала бы, что я к такому доктору не пойду. Потому что здесь, получается, как-то совмещается два момента. С одной стороны, вот попранное ваше целомудрие, а с другой стороны, еще, наверное, был какой-то элемент насилия, то есть вас кто-то заставил это сделать, вы не хотели, но почему-то вы не смогли сопротивляться. И вот это особенно усиливает вот этот травмирующий след от этой истории. Но я еще раз говорю, есть женщины, которые совершенно спокойно к этому относятся. Это личное дело каждого в отдельности человека. Да, есть женщины, которые никогда и ни за что не будут подвергать себя вот осмотру мужчины. Вот это не соотносится с их представлением о том, что правильно и неправильно. И имеют на это право. Лариса поясняет, что это была скорая помощь, а не плановая операция. А вот когда речь идет о спасении жизни, жизни или смерти, тут, знаете, вот эти глупости все надо оставлять. Врач – это врач. Так, да, ваше мнение, пожалуйста. Алло, слушаем, как вас зовут. Алло.
Добрый вечер, Катерина, Сергей. Здравствуй. Алексей.
Да, Алексей.
Маленькую справочку. Вот лет 20-15 назад в военном госпитале имени Мандрыка был единственный в вооруженных силах генерал-майор медицинской службы, гинеколог. Угу. Так вот, к нему очередь женщин была постоянная. Угу. Это великолепный был специалист. Поэтому вот эти вот разговоры, это из области маразма.
Ну, дремучесть это дремучесть и мракобесие.
Да, конечно, именно так.
Да, спасибо вам огромное, да. Ну, мы все знаем, какие существуют светила в этой области, и, в общем, тут и обсуждать-то особенно нечего. Ну, хорошо, значит, мы все поняли, мы все, так сказать, обсудили. Но один еще звонок я могу принять по этому поводу. И хочу дальше пойти еще одну вещь обсудить занятную. Да, пожалуйста. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте. Не получился звонок. Ну, давайте пойдем дальше. А дальше пойдем. Я знаю, что сегодня эта новость звучала в наших вот этих новостных блоках, и тем не менее хочу немножечко с вами это обсудить. Итак, пенсионер Виктор Смирнягин из Томской области, поселок Большой Яр, отправил Медведеву 60 рублей прибавки к своей пенсии, заплатив за то, чтобы осуществить этот перевод, еще 133 рубля. То есть такая вот эскапада в адрес Медведева. На мой взгляд, это очень трогательная история. На мой взгляд, это, ну как вам сказать, это разговор о достоинстве, наверное. Это разговор о том, в какие игры мы согласны играть, а в какие игры мы играть не согласны, насколько мы готовы или не готовы поддаваться манипуляциям определенным со стороны власти. Вот какой-то такой это разговор. И прежде всего для меня это, конечно же, речь, вот еще раз повторяю, о человеческом достоинстве. Потому что получается так, что вот я понимаю, что эта разовая акция, она вообще никак. Это вот, понимаете ли, вот человек сделал, слава богу, об этом сказали, слава богу, это прошло по новостным лентам. И если это не будет как-то поддержано другими людьми, это, в общем-то, так и останется глаз вопиющего в пустыне. Но, на мой взгляд, это все равно показатель. Потому что, да, там, допустим, не каждый пенсионер решится еще 133 рубля заплатить за то, чтобы сказать, знаете, кушайте сами свои 60 рублей. Вот все-таки люди деньги считают. Там у кого-то нет сил идти на почту и торговаться с этими тетеньками, и не хочется с этим связываться. Но то, что внутреннее чувство протеста есть, безусловно. Я бы сама последовала примеру Виктора, но в связи с тем, что я работающий человек, мне никакие даже 60 рублей индексации не дают, и мне вроде как нечем козырять и нечем мне, так сказать, размахивать. Но я ни в коем случае там никого не призываю поддерживать эту акцию или не поддерживать. Я просто обращаю ваше внимание на то, и я бы хотела, чтобы, может быть, те, кто нас слушает из таких достаточно высоких сфер, подумали о том, что все-таки есть в народе вот это вот чувство достоинства. И есть в народе способность каким-то вещам сопротивляться. И, наверное, надо на это обратить внимание. Нельзя вот делать с нами все, что он хотел. Ну вот спрашивают нас, а как он узнал адрес? Ну, я думаю, в Кремль. Мечта говорит, что это крик души, а 493 говорит, что это вот как бы на деревню дедушки и вообще непонятно зачем. Ну вот ваша реакция по этому поводу какова, скажите, пожалуйста. Да, алло. Алло?
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы бы отправили свои 60 рублей назад?
Назад или непосредственно,
непосредственно Дмитрию Анатольевичу? Непосредственно Дмитрию Анатольевичу, да.
Вы знаете, я бы направил, но я вот хотел бы сказать то, что все-таки, чтобы такой перевод состоялся, как минимум отправитель должен знать либо номер счета получателя, либо, ну, какие-то реквизиты. То есть, ну, что-то вот прям сомнительно, чтобы вот так приняли.
Вы знаете, а я думаю, что это было сделано достаточно наивно. Это вполне вероятно, это было именно на деревню дедушки. Москва, Кремль, Медведеву.
Хотя есть такие системы. Ну, троллинг такой своеобразный. Да. Вот я бы с удовольствием бы так послал. Хотя не очень хотелось бы, конечно, свесить там фамилию, имя, отчество свое.
Да, я понимаю. Ну, вот смотрите, есть же вот это чувство. У меня просто есть знакомая, которая вот ровно где-то за месяц до этой истории мне позвонила и сказала, говорит, смотри, нам на целых 50 рублей пенсию повысили. Ну, там она, может быть, просчиталась немножко. И она тоже по этому поводу очень возмущалась и плевала огнем. Да, пожалуйста, ваш звонок принимаем, слушаем. Алло.
Алло. Алло.
Да, здравствуйте. Анна?
Да.
Слушаю вас, Анна.
Здравствуйте.
Что думаете по поводу 60 рублей?
Я думаю, что государство делает вид, что оно платит пенсии, а пенсионеры делают вид, что на эти деньги можно прожить.
Угу.
В Москве это чуть получше. У нас хотя бы там город доплачивает до 14.
Угу.
Я не о себе сейчас. Нет, у меня пенсия нормальная.
Угу.
У меня тоже нормальная. Но я говорю о людях в принципе. Вот у меня однополчанин живет в деревне. Он самый богатый человек в деревне.
Так.
Он участник войны, у него пенсия большая. Все остальные бабушки, его ровесницы. Если у меня в Москве бабушка такая получает только 22 тысячи, 23 тысячи, то там это 11 тысяч, это потолок.
Угу.
Это Воронежская область, далеко от города Лиски.
Да-да-да. Да, 11-12 тысяч, так оно и есть.
Что и те же самые, видимо, 11 тысяч получал этот мужик, который 60 рублей отправил. Жалко, что 33 рубля за перевод истратил, видимо, по почте направил.
Mm.
А так, ну что, направил, молодец, ну вот он так вот видит.
Ну да, потому что неприятно, когда в каких-то отчетных там выступлениях говорится о том, что мы регулярно индексируем пенсии пенсионеров, и даже могут сказать, да, там на ноль с чем-то процентов, но все-таки, но когда это выливается в определенную сумму, но это больше похоже, конечно.
Это ненужно. Если пенсия 30 тысяч, и у тебя там 5,4, ну это хоть что-то.
Конечно.
Когда у тебя пенсия 10 тысяч, ну, ну...
Да-да-да. Спасибо. Спасибо. А вот Светлана говорит, а мы наоборот отметили на славу. Маме прибавили 53 рубля, отцу 48 и сестре 6. А сестре-то за что? Ну, наверное, она тоже какие-то пособия получает. Люди из высоких сфер, похоже, думают, говорит Каменков Юра, что пенсионер — это голубь, он по улице должен ходить и как-то там кормиться. А вот Константин Калошин говорит, что совершенно не нужно знать никаких счетов. Это вот к вопросу о том, как технически перевести деньги, да? Он говорит, достаточно знать фамилию, имя, отчество и рабочего адреса. Это не банковский перевод. А, ну да, это же не банковский перевод. Это типа одно лицо посылает деньги другому лицу. А вот 207-й говорит, наверняка выверенная политическая акция. Уж в поселке Белый Яр, она тогда была бы, может быть, более массовой, мне кажется. А, на мой взгляд, это все-таки действительно какой-то единичный выкрик. Альбина говорит, что-то похожее было, старушка отправляла перевод президенту. Но там это не было связано с пенсией, там другая была какая-то история, там психологическое наполнение было немножко иное. Да, пожалуйста, алло, я вас слушаю. Алло. Так, не получился у нас звонок. Ну, хорошо, собственно говоря, я хотела отреагировать на эту тему. Я, знаете, еще вот несколько слов хотела, не сильно застревая на этой теме, просто тоже как-то и вашу реакцию услышать, и свою реакцию вам предложить. О том, что опять стали вот в связи с терактами, которые у нас, к сожалению, произошли, председатель ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров высказался за возвращение смертной казни террористам и их подстрекателям. И, собственно говоря, Сергей Миронов, лидер «Справедливой России», он тоже за это. Ну, я понимаю, что это абсолютно эмоциональная реакция. Когда нас убивают, нам тоже хочется убивать в ответ, и нам хочется казнить, и нам хочется, ну, вот как-то отреагировать. Совершенно с этим солидарно в эмоциональном плане. В плане интеллектуальном мы понимаем, насколько это бессмысленно, потому что террористы сами, как правило, смертники, они считают за честь оказаться в раю таким образом. И, безусловно, смерть их не пугает, и тогда это получается какой-то пшик. Когда мы говорим о подстрекателях, ну, не знаю, насколько они готовы умирать, это немножко, может быть, сложнее. Я о другом хочу вам сказать. Я хочу вам сказать о том, что я в любом случае всегда буду против смертной казни, и не только по тем соображениям, которые многие миллион раз высказывали, и о судебной ошибке, и о праве государства убивать людей. Меня интересует совершенно другая сторона этого вопроса. Я очень не хочу, чтобы в нашем обществе жили люди под названием палачи. Я не хочу, чтобы были люди, которые своими руками, пусть даже с использованием каких-то специальных средств, пусть даже там посредством какой-то инъекции, чтобы они отправляли на тот свет людей и с этим как-то жили. Вот мы же знаем прекрасно, да, там, что в определенное время, в средние века, палачи, они всегда выселялись за черту города, они никогда не жили с людьми. Их всегда сторонились и суеверно, и со страхом к ним относились. Вот я не хочу, чтобы в нашем обществе эти палачи были. Вот, а вы думали когда-нибудь об этом? Что когда вы говорите о смертной казни, вы подразумеваете, что некий человек с именем, отчеством, женой и детьми будет не в бою, не с оружием в руках, а будет просто тихо и рутинно кого-то убивать. Вот подумайте об этом. Вот мечта говорит, что должна быть смертная казнь, потому что убийцы должны жить, а другие убийцы, которые их будут убивать, они тоже будут жить. Так ведь? Ну, пожалуйста, да, вот вы что-нибудь скажите мне по этому поводу, я вас слушаю, у нас мало совсем времени осталось. Да, будьте добры.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Виталий.
Виталий.
А вы не, заб... Да, вы не задумывались над тем, что мы уже живем с палачами. По одной простой причине, что эти палачи сделали вот это самое, что пенсионеры медленно умирают от того, что им не хватает на лекарства, на еду, что еда у нас сегодня сделана вся из химии. Это не палачи?
Ну, Виталий, я понимаю вашу метафору, но это все-таки не палачи в буквальном смысле этого слова.
Это в буквальном смысле слова, которое уничтожает собственный народ и еще на нем наживаются.
Ну да, ужасно. Ужасно. Да, я согласна с вами, что мы живем с мерзкими и гадкими людьми, которые не слишком-то думают о народе, но все равно это фигура речи. А я имею в виду, вот палач в самом таком тупом смысле слова, когда человек своими руками там подходит и убивает, либо нажав на кнопку, либо опустив рубильник, либо сделав инъекцию. Вот у меня от этого вот мороз по коже как-то идет. Ну, давайте, пожалуйста, выскажитесь, я слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Да нет, я не думаю, что нужна смертная казнь. На самом деле у нас сейчас ведь высшая мера, это пожизненная, да? Ну, вы понимаете, в каких условиях там люди находятся вообще? И как... Я не думаю, что, ну, что им там очень сладко живется в этих учреждениях.
Да уж будьте покойны, уж будьте покойны. Наказание вполне себе достойное. Просто... А вот по поводу палачей что вы думаете?
Ну, по поводу палачей, я вот не знаю, вот в древности, например, в средние века, должность палача-экзекутора, например, при инквизиции считалась очень почетной, то есть ему там какие-то привилегии даже были. То есть это считалось высоким мастерством убить человека первым ударом топора там или...
Ну да, отрубить голову.
Это считалось, в общем-то, ну, серьезной профессией, уважаемой очень.
Вы бы хотели жить рядом с палачом, если бы в соседней квартире жил человек, который работает палачом?
Нет, они никогда среди людей не жили, они где-то всегда, ну, да, отдельно так, да, это точно, это верно подмечено, да. Все-таки это такой, да, ну, это все-таки люди такие, да.
Боялись. Не хотелось бы ехать...
Их боялись.
Конечно, просто, да, конечно.
Никто не хотел.
Не хотелось бы ехать в метро в одном вагоне с человеком, который, ну, да, оказывается
как
вчера...
Прокаженным, да, да, да.
Страшновато, поэтому я все-таки против. Спасибо вам большое за ваш звонок. А мечта говорит, что палач не убийца, а исполнитель справедливости. Мечта. А вы бы хотели жить с человеком таким вот через стенку или ехать с ним в одном вагоне метро? И знать, что он вчера был исполнителем справедливости. Альбина говорит, довольно большая часть народа жаждет смертной казни не только для террористов. Я еще раз повторяю, это вполне понятная эмоциональная реакция, когда мы чем-то страшно ошарашены, потрясены, когда совершается жуткая жестокость и несправедливость. Да мы просто, это фигура речи, мы же друг другу сколько раз иной раз за день говорим, я тебя убью. Вот, да, для нас это что-то такое страшное. Но вот мечта говорит, что она согласна жить с палачом на одной лестничной площадке. Ну что ж, друзья мои, я уже не успеваю, я вижу ваши звонки, я не успеваю их принять. Я все-таки надеюсь, что я даже проголосовать не успеваю. Но я рассчитываю, что все-таки мы будем разумными людьми, мы не будем создавать бессмысленные законы и принимать бессмысленные законы. Мы не будем... лишний раз никого убивать, и будем, ну, как-то блюсти себя, скажем так. Вот будем себя блюсти. Ну что же, на этом я сегодняшний эфир закончу. Мы с вами, я надеюсь, если будет все в порядке, встретимся через неделю, а я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.
Психология событий.